Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Приветствую вас, дорогие радиослушатели. Сегодня я рад вновь оказаться рядом с нашим постоянным автором, одним из самых любимых наших авторов, пожалуй, с профессором Виктором Николаевичем Тростниковым, выдающимся мыслителем, философом, математиком, человеком, который своим обаянием долго держал нас в напряжении многих и многих часов у приемников и в студии радио «Радонеж». И сегодня вот вновь мы встретились дома у Виктора Николаевича. А темой, которая послужила бы, наверное, началом нашей беседы, я предпочел бы выбрать тему празднования, недавнего совсем празднования, 70-летия Великой Победы. Кажется, еще вчера звучали победные фанфары, проходил парад по Красной площади. Мы так долго готовились к этому 70-летию, так много о нем говорили, что хотелось бы, чтобы весь год был посвящен, конечно, во многом и памяти Великой Победы. Уходят ветераны, и вместе с ними как-то уходит память. Это, естественно, человек, носитель памяти. Переписываются учебники истории, и появляется разномыслие, в частности, и в среде наших радиослушателей. Виктор Николаевич, один из, наверное, злободневнейших и животрепещущих вопросов и нестроений, повторяю, опять-таки, и в среде православных слушателей, слушателей радио «Радонеж», это различное отношение к советскому периоду в нашей русской истории. Подчеркиваем, к советскому периоду нашей русской истории. Почему до сих пор, уже 20 с лишним лет прошло, с падения Советского Союза, мы продолжаем притыкаться об этот камень.
Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Очень рад возобновить с вами контакт. И особенно рад тому, что мне разрешается сейчас высказаться по поводу именно того периода русской истории, который мне хорошо известен, не по книгам, а по моей жизни. Я родился в 1928 году. Представляете, я застал еще угар НЭПа, а уж индустриализация происходила прямо на моих глазах. Я был уже сознательным существом в то время. И все те события, которые относятся именно к советскому периоду нашей великой истории, происходили на моих глазах, и сейчас, сохраняя воспоминания об этом, я могу высказать свое суждение как очевидец этих событий. Я думаю, это будет полезно для многих молодых слушателей, а почти все слушатели будут моложе меня, конечно, потому что по поводу этих лет и этих событий ходят самые разные мнения и разные представления. И происходят горячие споры в оценке этих событий и этих лет. И это естественно. Тут есть две причины, почему такие разногласия возникают. Первая причина – это то, что это было все-таки сравнительно недавно. Еще не остыли страсти, если не у самих этих молодых людей нынешнего поколения, то у их отцов, дедов, которые еще живы или недавно были живы. То есть это еще свежо, поэтому вызывает непосредственные такие злободневные чувства. Ну, мы не можем относиться к тому, что было 20-50 лет назад, так же, как к тому, что было 5000 лет назад. А историю Древнего Египта мы можем рассуждать совершенно отрешенно, рационально все это обдумывать, никаких страстей у нас по этому поводу не возникает. Все страсти давно уже улеглись, которые в то время бушевали. Другое дело то, что было 50 лет назад. Вот как раз 50 лет – такой критический период, когда, я думаю так, что когда возникает наибольшее эмоциональное отношение к событиям, именно через 50 лет. Потому что непосредственно в момент этих событий нет еще материала для осмысления. Все это слишком еще горячо, слишком задано. То есть мы ничего менять не можем, мы плывем как бы в русле истории. Осмысливать это плавание можно только через какое-то время. Но через большое время уже поздно осмысливать, потому что улетучивается непосредственно ощущение этих событий. И вот мне кажется, что оптимальный период для осмысления и для споров, следовательно, это как раз лет 50. Ну, тому есть подтверждения такие литературные. Например, лучшее описание Отечественной войны 12-го года, Наполеонской войны, Лев Толстой в «Войне и мире» изложил в 60-х годах 19 века. Это непревзойденное, лучшее, наиболее полное осмысление эпопеи наполеоновских войн. Как раз 50 лет спустя. Второй пример. Фолкнеровская эпопея о гражданской войне в Америке. Это 60-е тоже годы 19 века. А написано в начале 20 века, в первой половине. Как раз через 50 лет. То есть Фолкнер застал еще достаточно явные такие последствия гражданской войны, которых сейчас уже нету. И с другой стороны, уже прошло достаточно времени, чтобы можно было как-то разложить по полочкам и как следует осмыслить происходившее. Вот, мне кажется, в этом объяснение заключается того, что сейчас особенно ведутся горячие споры по поводу советского периода. Вот как раз прошли те самые 50 лет. Это закономерно. Но споры должны прийти к какому-то консенсусу, потому что действительно в спорах должна рождаться истина. Мы к этому стремиться должны. Так вот, вторая причина того, что консенсуса пока никакого нету, заключается в том, что не с той стороны анализируют прошедшие события. Вот этот советский период осмысливается с ошибочной позиции. А именно, вот что мы получали в этот период, как жил народ, насколько он хорошо жил, насколько плохо, какие были неприятности, сколько было неприятного, а сколько было приятного. То есть, вот как я сказал, что мы получали в этот период. Как народ. Если мы не заполучали, значит, плохая власть была. А мы должны, мы, христиане, православные люди, должны оценивать исторический период, его важность и его значение с другой точки зрения. С точки зрения того, что мы отдавали, как мы работали на Бога, на историю, на нашу Родину, чем мы платили, а не что мы зарабатывали.
Виктор Николаевич, это очень важно, что вы отметили такой важнейший момент, наверное, для православного человека. Но кто же думал тогда об этом? Ведь православие и советский строй – это априори два противоположных лагеря.
Вот давайте это обсудим как раз. Ну, обсудим с той точки зрения, что мы, русские люди, русский народ, как он работал на Всевышнего не что он думал, что он получал, а как он объективно исполнял свою историческую миссию. Вот давайте с этой точки зрения взглянем, и тогда тот вопрос, который вы, Николай Владимирович, задали мне только что, он найдет свой ответ. Вот смотрите, когда произошла революция, это была смена идеологии, если хотите, смена религии. Вот я глубоко убежден, что вера в коммунизм была новой религией, которая заменила религию христианскую в России. Вот все признаки этого, я это ощущал, будучи в то время еще достаточно молодым, был такой чувский к этому немножко, и я ощущал, что это новая вера. Все признаки религии в учении о коммунизме присутствовали. А именно, во-первых, чувство некоторой святыни сохранялось. Этой святыней было построение коммунизма. Это была такая великая цель, которая была священна, неземная цель, нездешняя. По самой своей этимологии слово «религия» переводится как «восстановление связи». Связи с невещественным, запредельным, с потусторонним миром. Вот коммунизм был потусторонним для тех, кто в него верил. Потому что коммунизм, согласно учению марксистскому, которое и было в новой религии, он должен был достигнуть в будущем, не скоро. То есть работали для дальних поколений. Ну, это выразилось даже в знаменитой песне. «Наш паровоз вперед лети, в коммуне остановка». Значит, мы только едем к этому цели. Она будет достигнута не скоро, и тогда история остановится. Ну, произойдет конец света, так сказать. Похоже, да, на христианскую концепцию времени.
Перефразируем «Царство Небесное», да?
Да, царство. Совершенно правильно. Это, понимаете, вот вы очень хорошо подсказали мне, потому что вера в Царствие Божие, уже не небесное, эта вера оставалась в коммунизме, но это царство мыслилось теперь не как небесное, а как земное. То есть идея царства, вот этого светлого блаженства, царства блаженства, где нет ни воздыхания, ни болезни, ни печали, а жизнь бесконечная, это царство переносилось с неба на землю. Вот и все, такое перемещение. Еретическая подмена такая была. Почему это было сделано? Потому что наука заказала, что никаких потусторонних пространств не существует, что все сводится к материи, к материальной вселенной. Куда девать это светлое царство будущего? Куда его девать? Это светлое царство радости, всеобщей гармонии, всеобщего счастья на землю. Но только отнести его в будущее. Вот и все. Это золотой век, который нас ожидал. Вот такое сохранилось в учении о коммунизме, сохранилось ожидание Божьего Царства. Только в новом таком обличье. В обличье коммунистического будущего.
И ожидание справедливости, справедливого суда, справедливого воздаяния каждому по потребностям, от каждого по способностям.
Да, значит, там будет, вот как христиане говорят, где нет печали, воздыхания, всякая слеза будет отчёрта, не будет плачущих, не будет страдающих, и все будут любить друг друга. Это сохранилось, это ожидание этого царства. И оно относилось к некоторому неопределенному будущему. Второй момент – доказывающий, что это была именно новая религия. Второй момент заключается в следующем. Достижению этой цели, вот будущее, это вхождение в царство, царство справедливости и бесконечной радости всеобщей, оно должно быть достигнуто большими усилиями. Помните, как опять аналогия с как бы калька с Евангелия, что царство усилием берется, и только употребляющие усилия восхищают его. Вот это усилие требовалось от коммунистов и людей, принимающих новую религию, требовалось в большом таком масштабе это усилие. И сама работа по достижению коммунизма, она уже сама по себе воспринималась как радость. Вот это самоотверженное служение идеи, это свойственно только религиозным людям. Понимаете, ведь наши служенники, которые работали на коммунизм отдаленный, они сами-то жертвовали собой, жертвовали своим нынешним благополучием. Мерзли там, голодали, не заедали, прорубали новые какие-то тропы в безбрежных лесах, осваивая пространство земли. Они работали на будущее, то есть на это царство. И они находили удовлетворение в самом этом самопожертвовании. То есть они не были потребителями. Они не получали, они отдавали ради идеи.
Они, по сути, являлись подвижниками идеи, и они по-настоящему верили в эту идею. А вы в начале беседы очень важный, на мой взгляд, произнесли постулат. Вера была. И истинный патриотизм был от веры. Перефразируя апостола Павла, без веры угодить Богу невозможно. И у наших людей действительно была вера в то, что они строят коммунизм.
Конечно, учение о коммунизме было основано исключительно на вере. Кстати, это понимал прекрасно сам Ленин, один из основателей этого учения. Знаете, как это произошло, почему я так говорю? Когда начались первые эти марксистские занятия, кружки рабочие, РДСП, вот эта вот организация, еще Плеханов тогда участвовал в этом. Вот как раз с Плехановым был диспут. Надо ли пролетариату сделать такой дайджест капитала, то есть изложить главный труд Маркса, ну, Библию, так сказать, марксистскую, коммунистическую Библию, капитал, которая очень сложно написана. И с капиталом разобраться трудно, надо быть специалистом. Так вот, чтобы рабочие знали, во что они веруют, создать такой некий символ веры, краткое изложение основных идей Маркса, выраженных в капитал. То есть адаптировать капитал к такому, ну, уровню обычного человека. И была по этому поводу полемика. Так вы знаете, что Ленин занял категорически позицию такую, что ни в коем случае пусть считают капитал такой, как он есть. Непонятно, но здорово.
Отличный ответ нашим обновленцам, скажем так, которые требуют перевода церковных книг с церковно-славянского языка на русский.
Да, да, да. То есть этим, понимаете, очень правильная аналогия, потому что ведь что сохраняется нами ценное, когда мы ведем богослужение на не очень понятном всем присутствующим церковно-славянском языке, сохраняется сакральность. Понимаете? Мне важнее чувствовать святость этих слов, чем понимать их рационально. Рационально я понимаю то, что в магазине говорят, на рынке. А здесь мне не нужно это, мне нужно ощущать, что это слова божественные. Вот капитал не надо понимать, надо верить Понимаете, в капитал надо верить. Вот Есенин по глупости своей, по молодости, решил как-то, разжав штаны, бежать за комсомолом, почитать капитал. И вскоре понял, что это не по зубам ему. И плюнул на это. Он, и не знаю, насколько он поверил в коммунизм, все-таки христианское начало в нем сохранялось, безусловно. Но сестра его была фанатической приверженницей новых идей, новой религии. И она убеждала его, что это истина, как бы последней станции. Вот. Поэтому коммунизм может только верить. Но поскольку вера была подорвана, христианская, и вместо Библии авторитетным источником стала наука, то надо было эту веру облечь в наукообразную форму, что и было сделано Марксом и Лениным. Вот Ленин написал философскую работу «Материализм и империалистицизм», где показал, в кавычках, что учение о коммунизме и вообще материалистическая идеология, лежащая в основе учения о коммунизме, она доказывается с наукой. Там это все шито белыми нитками было, но именно марксизм подавался как научное достижение. Вы представляете, а чего еще нужно было? Абсолютно гениальную вещь придумали. Вера в светлое царство, которое придет в будущем нашим потомкам, вера в то, что ради этого царства нужно проявлять самопожертвование, работать ради этого, приближения этого будущего. И эта вера санкционирована наукой, которая считалась истиной в последней инстанции. Вот такая гремучая смесь была приготовлена Марксом и Энгельсом, и она вызвала интерес народа. Потому что, вот сейчас я скажу самое главное, вот эта компиляция таких вот составляющих, которые мы сейчас обозрели, она сохраняла религиозное чувство народа, сменив его предмет этого чувства.
Здесь очень серьезный вопрос возникает. Может быть, он немножко не относится к ходу нашей беседы, но я не могу его не задать, Виктор Николаевич. Горе нашему народу, что он так легко поменял свои религиозные ориентиры. Народ-богоносец, народ, который обладал выдающимися пастырями, проповедниками, пророками, если можно так выразиться, даже накануне революции, чего стоит только один протоиерей Кронштадтский, преподобный Серафим Саровский, святые последнего времени, накануне революции и даже во время революции, которые творили овеществленные чудеса.
Николай Владимирович, этот процесс не был очень быстрым. Вы знаете, я думаю, что если мы вглядимся в нашу историю, то мы увидим очень длительный и очень болезненный процесс отхода нашего народа от христианской веры, да и то не 100%. Все-таки в 1937 году еще, говорят, больше половины признавали себя верующими. Ну да, активная часть отошла. Так скажем, перешла в другую веру. Но это не было совсем не было легко, я вам это закажу. Когда в начале 19 века, то есть вон 200 лет назад, декабристы выдвинули свою программу безбожия и отказ от монархии, они никакой поддержки в народе не имели. Как сам Ленин, который изучал это углубленно, профессионально, говорит, единственное, что ему удалось, это разбудить Герцена. Вот Герцен проснулся, выскочил на улицу, стал звонить в колокол. Стал расшатывать общество. Это шло не так быстро. В то время еще основная масса людей была православной, и верующих, и церкви были наполнены. Но постепенно сверху, вот это, рыба гниет с головы. Понимаете, началось сверху. Сначала, смотрите, уже, вот подумайте, уже в 18 веке высшее общество было очень мало религиозно. Потом появились разночинцы, средний класс, по-нашему, которые восприняли идеи Белинского, там, Чернышевского. Народ продолжал еще держаться веры. Стали ходить в народ, если назовутся, их сам иногда убивали даже. Не очень мужик-то понимал. Но постепенно, десятилетие за десятилетием, сверху образованные люди, господа, внушали своим рабам, своим подданным, что наука, что это просвещение, идеи Руссо, там идеи Вольтера, они проникали. Сама императрица Екатерина еще в глубоком 18 веке вела переписку с Вольтером. Вон, смотрите, монархиня уже была, собственно, неправославной, закрывала монастыри один за другим.
Вот вы сейчас подошли к очень серьезному моменту. Все-таки церковь как институт, и об этом говорят церковные историки, была сильно заформализована, и, конечно уж, роль Священного Синода и членов Священного Синода того времени нельзя отрицать в том, что произошло ослабление веры в народе. Если у нас причащались по распоряжению, так сказать, по разнарядке дважды в год или один раз в год.
Ой, вы меня сняли с языка. Блестящая иллюстрация и дополнение. Но я это сам хотел сказать. Вы подумайте, в середине уже 19 века наша официальная церковь, не имеющая главы, собственно, обезглавленная, имеющая священный синод, я все путаю, священный или святейший, был святейший, сейчас священный. Так вот, святейший синод зачастую возглавлялся людьми, вообще не верующими. Вот был князь Голицын такой, знаете, еще в начале 19 века, который, когда его назначили обер-прокурором синода, он сам пишет, я впервые в жизни прочел Евангелие, вот после своего назначения на этот пост. Так вот, смотрите, церковь обюрократилась, вы замечательно это заметили. Эти консистории стали уже такими, знаете, чиновничьими учреждениями. Уже выдохлось тепло, выдохлось чувство. И как народ стал реагировать? Народ все еще не отошел от веры, но пошел в секты. Ведь во второй половине 19 века народ же сначала пошел не к Марксу, а попер в секты. Потому что там хоть какое-то движение, страсти какие-то кипели, какие-то чувства. Это все сатанинское, конечно, было. Это прелесть. Почему на эту прелесть клюнули большие массы людей, простых? Скопцы, клышцы, молокане там, и так далее, и так далее. Почему? Это можно понять. Церковь их уже не могла удовлетворить их горячим вот этим религиозным чувством. А сам, хоть и ложные блёстки эти были, но как бы, знаешь, сильно такие утрированные религиозные чувства, пафос такой религиозный. Какие собрания, помните, у Хлустов, когда они прям с ума сходили от ожидания Святого Духа и так далее. Вот этого ожидания не было уже, и оно выветрилось. Ну и не только эти данные о сектантах говорят о том, что церковь упустила тоже свою паству, официальная церковь закоснела в бюрократизме. Просто есть утверждение святых людей, например, святитель Игнатий Бенчининов прямо говорит, что один Серафим Саровский был святой в первой половине 19 века, один святой на всю Россию. Правда, потом, вы справедливо заметили, появились общинские старцы, появился Иоанн Кронштадтский, появились глинские старцы, появились замечательные московские священники, равноценные подвижникам благочестия, как Валентин Амфитеатров, Алексей Мечёв. Но это уже на излете, понимаете, это как бы последний мосточек, который вел истинное православие, но вот-вот должен был рухнуть. И в конце концов основная масса народа сделала выбор в пользу наукообразной секты, а именно марксизма. Понимаете, вот в этом русле марксизм можно рассматривать как очередную секту. Сначала хлыстцы, потом шкапцы новые идеи выдвигают, религиозные. И марксизм вызвал идею религиозную, а ее преимущество было в том, что она санкционирована наукой. А против науки не попрешь. Куда? Ты что? Ванька, ты что, не знаешь, наука заказала? Чего против науки? Куда ж здесь? А вот Маркс дает нам новую цель, великую цель, высокую, и мы должны работать на эту цель, отдавать свою жизнь. Как жизнь приобрела смысл жертвовать собой ради великого будущего? Ради своих потомков. Понимаете? Вот, подытоживая сказанное, я бы так выразился, что вот эта ересь марксистская, на которую клюнули по совершенно понятным причинам многие люди наши, она не желая того, сохранила наше религиозное чувство, направив его на иной предмет, на подходящий для того времени предмет. Нельзя было верить в воскресшего Христа, потому что наука заказала, что это не может быть, что это ерунда. Надо было новый какой-то предмет, на который бы стремилось наше религиозное чувство, чтобы вообще сохраниться как таковое чувство. И вот это же гениальный ход со стороны божественного нашего устроителя нашей истории, со стороны творца истории. Творец истории не мог отменить науку и ее пагубных последствий на умы. Но он смог сделать так, что мы от имени науки нащупали новый предмет своей веры, который сохранил саму веру как таковую, само религиозное чувство, которое на Западе исчезло. Вы вот бываете в Германии, вы знаете, что там замечательные люди, наши братья, но у них религиозного чувства нету. Ну, у них, правда, его искоренение началось 400 лет назад еще, после протестантизма. Но сейчас Запад совершенно безрелигиозен.
Про всех, наверное, нельзя сказать, Виктор Николаевич. Все-таки люди на Западе разные, и общины разные, и религиозность у людей разная. Я думаю, что традиционная религиозность все-таки западного человека, она более глубокая, чем у русского человека, хотя, может быть, она во многом ложная.
Ну, да, значит, я бы сказал так, что, во-первых, когда говорят там немцы, там такие, англичане такие, имеют в виду не каждого отдельного немца, а популяцию в целом. И популяция в целом западная, для нее богом является доллар или там евро. И главная забота – это земное устроение. То есть они менее идеалисты. Хотя есть замечательные люди, которые, дай бог, у нас, например, в Америке, в самой Америке, которая оплотом является как бы безбожие, появился чистый американец природный Серафим Роуз. Дай бог у нас такого. А грек, ну это грек, правда, но все-таки западный человек, это Паисий Святогорец, какой замечательный святой.
У нас тоже много подобных святых, о которых мы еще, наверное, услышим, потому что, хотя канонизация новомучеников официально закончена, я думаю, многие дела еще предстоит рассмотреть Священному Синоду, и мы узнаем о новых святых, которые достойны прославления.
Конечно, у нас, да, и знаем многих. Почему? Знаем Иоанна Христианкина, знаем Николая Гурьянова, знаем... И Илья, за многих за замечательных батюшек. Я сам знаю 500 замечательных батюшек, которые лично малоизвестны, которые делали свое дело в провинции, в приходских общинах, замечательно работают. Масса у нас прекрасных священников. Есть всякие, но есть и замечательные. И дело не в том, что у нас там больше святых, чем на Западе, а в том, что у нас намечается, вот это очень важный момент, намечается симфония между церковью и государством. Что все-таки русское государство сейчас, Российская Федерация, возглавляемая Путиным, оберегает нашу православную русскую церковь. Это совершенно явное сотрудничество. Этого на Западе нет.
Мы с вами до нашей беседы говорили как раз о параде, прошедшем в честь 70-летия Победы на Красной площади, и о том, как, не побоюсь этого слова, демонстративно министр обороны Сергей Шойгу заявил о своем православии перед всем миром. Это было показано крупно на телеэкранах. И, пожалуй, это такой жест, который, наверное, должен положить водораздел между советским периодом нашей истории русской и современным периодом. Но вот что касается современного периода, а куда нам деть все эти символы? На Украине очень легко расправились даже с памятью о недавнем советском прошлом. Понятно, что это сделано террористами, не помнящими истории, молодежью в основном беспамятной. И понятная подоплека политическая всего происходящего на Украине. Но ведь наши партнеры по Западу, они давным-давно поставили крест на этом периоде своей истории. Я имею в виду страны Варшавского договора. Мы почему-то продолжаем ссылаться на память стариков, ветеранов, которых мы не хотим потревожить. Или есть в этом смысл тянуть нам еще, даже вот с символикой, я повторюсь.
Ну, понимаете, здесь народ, который вы упрекаете в таком, ну, как бы, толерантном отношении к советскому периоду, вот это отношение на самом деле справедливо. Вот почему. Вот мы с вами говорили, что советский период русской истории был закономерным, потому что и он был полезным для нас, как ни странно, оказывается, задним числом. Потому что вера в коммунизм была настолько сильной и настолько самоотверженно подтверждаемой ярлами, что она сохранила религиозное чувство. И вот вы сейчас сказали, что водораздел надо обозначить между советским периодом и нынешним периодом православного, в общем, развития. Я думаю, что тут не надо говорить о водоразделе, просто кончился один период и перешел в другой, естественным образом. Потому что, смотрите, советский период сохранил религиозное чувство. Это факт. Это я вам утверждаю как очевидец и свидетель непосредственно. Что особенно в 30-е годы, я достался в довоенную Россию, энтузиазм был очень велик. Очень велик был. Потом, когда ложь стала вылезать наружу, начался скепсис, началась критика марксизма, возникли диссиденты, потому что ложь долго не держится. Но эта ложь, как бывает, вот, парадоксально, она помогла сохранить религиозное чувство. Ложь направлена, но само чувство сохранило. И вот когда эта ложь вылезла наружу, мы вернулись к нормальному объекту своего религиозного чувства, ко Христу. Это происходило в 80-е годы. И особенно, вот если вы хотите водораздел обозначить, то я в качестве водораздела предлагаю 88-й год. Это празднует тысячелетие крещения. Вот после него действительно качественно изменилось отношение.
Пошел сыпаться буквально Советский Союз. Но да. Некоторые из моих собеседников, историков, говорят о том, что причиной, которая подвигла к распаду такое великое государство по своей структуре даже, была анафема патриарха Тихона, который еще в 18-м, по-моему, году предал анафеме советскую власть, и невозможно было сохранить уже государство объективно.
Да, но потом Тихон, кстати, сошел от этого. И митрополит Сергий продолжал все-таки линию Тихона, надо сказать. Понимаете, тут очень много в оценке этих, вот этой именно стороны церковной истории, этих страниц, очень много навредили здесь пониманию зарубежники. Потому что я очень давно их знаю, еще в 88 году был по приглашению зарубежной церкви, посетил Америку, прочитал там лекцию о тысячелетии крещения. В общем, познакомился, еще застал таких архиереев, которые сейчас уже отошли в мир иной, ну, и Виталия Устинова, и Лавра, и даже Григория Граббе легендарного, с ними беседовал. Понимаете, они, сидя в безопасной западной стране, они требовали от митрополита Сергия, чтобы он стал мучеником. Но это не благородно. Приезжайте в Россию и выступайте, и принимайте мученический венец. Вам здесь никто не грозит. А митрополит Сергий спасал литургию, спасал возможность причащаться и отстоял эту возможность. Это огромное значение имело. Вот поэтому надо смотреть не только на нравственный аспект, а еще и аспект стратегический, политический. Я думаю, знаете что, Николай Владимирович, нам нужно, ведь к чему это мы сегодня все бьемся? Моя цель была, чтобы все-таки призвать, прекратить вот эти распри, как, знаете, в Евангелии все время там, то и дело у иудеев распри возникает. Что такое Христос? Потому что не с той стороны смотрят. Вот надо прекратить распри по поводу советских лет. Надо признать, что это органическое, важное, существенное, неизбежное исторически фаза нашего развития исторического. И что она сыграла свою положительную роль в том смысле, что сохранило наше религиозное чувство, как бы его заморозило до тех пор, пока можно было отогреть и направить снова на христианские святыни. Вместо фальшивых святынь чувство-то было, уже было, только оно направлено не сюда было. А вот сейчас мы его перенаправили. А если бы его не было, с нечего было бы перенаправлять. Поэтому надо исследовать этот период не с точки зрения, там, плохо или хорошо жили люди, а какое значение для главной стратегической цели, ради которой создана Россия, как Третий Рим, вот какую роль сыграл этот период. Это вот историкам надо этим заниматься. Они говорят, что станет плохой, станет хороший. Вообще, Сталин плохой, потому что он репрессировал людей, сажал невинных. А Сталин хороший, потому что он создал государство российское. Понимаете, надо выбирать не то, что сама история выбирает, а с кем вы, господа, как это, по-моему, Максим Горький сказал, с кем вы писатели, советские писатели. Вот когда произошла революция, было два пути. По одному пути собирался вести Россию Троцкий. А Сталин повел по другому пути. И вот с кем, кто лучше, Сталин или Троцкий, вот о чем надо говорить. Я думаю, что никакого сомнения у православных людей нет, что Сталин здесь предпочтительнее, потому что он сохранил, во-первых, государство, восстановил сильное российское государство, которым мы сейчас пользуемся, которое в 90-х годах так и не удалось разрушить до основания. Настолько оно крепким было. Это заслуга Сталина. А то, что сажали людей, это, конечно, безобразие. Но Вы знаете, я всегда вспоминаю здесь слова Сент-Экзюпери, что физических страданий не существует. Страдания могут быть только страданиями души. Вот надо смотреть, как души наши были какими в то время. А многие души в то время были очень в большом порядке. Даже я читал некоторые воспоминания архиереев и священников, прошедших через лагеря, которые говорили, это были лучшие годы моей жизни. Я никогда не был так близок к Богу, как в лагере. Это многие говорили. И даже не только православные, а просто люди. Понимаете, нельзя менять биографию. Биография дается свыше. А потом, слушайте, мы свергли царя, ни в чем не повинного, гуманного, благочестивого православного царя. Мы зверски растерзали его дочерей замечательных, наследника больного убили. Мы рушили церкви, мы сбрасывали колокола, мы жгли иконы радостно, с пляшками, с песнями. Жгли иконы, это кинохазы нам сохранили. И все же мы без наказания. И все это так и останется без наказания. Умею безобразничать, умею быть наказанным, как все. 5% населения подвергнуто было репрессии. А мне кажется, как говорил Аркадий Радченко, мне кажется. Так вот, мне кажется, что надо было 50% наказать. Уж больно мы на хулиганили. А потом, слушайте, а разве нам не нужны были святые мученики, которые сейчас за нас молятся? Вот и были святые мученики. Ну и что? А если вычеркивать сейчас период из нашей непрерывной и мудрейшей истории, это глупость, это отсутствие всякого разума. Вы знаете, я вспоминаю гениальный текст, по-моему, это Исаковский написал. Да, точно, Исаковский, гениальный поэт-песенник. «Желания свои и надежды связал я навеки с тобой, своею суровой и ясной, своею завидной судьбой». Вот судьба России – завидная судьба. Она прошла через муки, через испытания, но это все не зря. Все это имело смысл, и мы работали, не понимая того, думая, что работаем на какой-то отдаленный коммунизм, мы работали на Россию и на Бога. И сейчас это открывается. Вот чем надо заниматься историком, а не обсуждать, кто лучше, Троцкий или Сталин. Оба они поставлены свыше и сделали свое дело. Троцкий дискредитировал идею либерализма, а Сталин создал государство. Каждому свое.
Заканчивая нашу беседу, я бы назвал только еще, наверное, один самый главный, может быть, фактор, который мы сегодня упустили в нашем обсуждении. Наши люди поняли, наверное, опытно, как никто другой, что идея религиозная, являющаяся пустышкой по существу, привела к величайшей трагедии и в душах прежде всего. И, как вы сказали, что готовилось это, сохранялось это религиозное чувство, оно не только сохранялось, именно в этих страшных условиях, в лагерях, в ссылках, и возникали настоящие братские отношения, проявлялись невероятные примеры самоотверженности, любви, самопожертвования, стояния за Христа. Даже то малое, что было доступно в этих страшных лагерях относительно духовной жизни, братского общения, литургии, которая совершалась и там. Об этом свидетельствуют нам современники этой истории. Вспомнить хотя бы Сергея Иосифовича Фуделя, его дневники, святителя прославленного ныне, автора акафиста всем русским святым Афанасия Сахарова, который прошел эти страшные ссылки. И, конечно, и мысли не было ни у кого, что возродится вновь Русь Святая, Православная Церковь во всей полноте. И сегодня уже не этот период, наверное, требует такой серьезной проработки, а, на мой взгляд, Виктор Николаевич, нужно позаботиться о том, чтобы свобода, дарованная нам сегодня, И вот это чувство, которое мы сохранили в тот страшный исторический период, было наполнено настоящим религиозным содержанием, смыслом жизни, и мы не посрамили того, за что принесли себя в жертву наши новомученики.
Вы замечательно сказали, подвели итоги, я абсолютно согласен. И я бы хотел добавить, что вот действительно, вы, собственно, знаете, что то, что вы сейчас сказали, можно выразить очень краткой формулой Иоанна Златоуста. Слава Богу за все. Вот то, что было дано России, это прекрасно. Вместе со всеми страданиями. Без страданий мы не были всеми, кто мы есть. И вот то, что вы сказали, меня, знаете, пробудило некоторую во мне претензию к радио «Радонеж», моему любимому, просто в котором я участвую очень давно и представляю себе дня без того, чтобы послушать радио. Тем более выступить. Претензия такая, чтобы вот эту мысль вашу последнюю, которая сводится к слава Богу за все, вот чтобы этот лейтмотив звучал чаще в передачах нашего радио. А то мы иногда очень политизированно начинаем рассуждать с точки зрения текущей политики, раскладки сил. Понимаете, это не специфика радио-радио. Но это есть другие радиостанции, которые делают это более квалифицированно, кстати. У нас нет таких специалистов. Конечно, мы можем приглашать специалистов, но если мы будем приглашать политологов, это будет уже не радио-радио. А вот связывать современную жизнь и недавнюю нашу жизнь, недавнее прошлое нашей истории, о котором мы сегодня вот говорили, связывать со Священным Писанием, вот это надо делать. Ведь на самом деле в Апокалипсисе все это предсказано. А много ли у нас передач, которые разъясняют эти откровения святого Иоанна, которые чем дольше мы живем, тем точнее становится. Возьмите хотя бы звезду Полынь, а возьмите хотя бы это печать зверя на челе и на деснице, без которой нельзя продавать и покупать. Это же санкции. Это вот о вчерашнем дне идет речь. В 2014 году. Что такое санкции? Нам нельзя ни продавать, ни покупать. Потому что мы не поставили на чело печать зверя. Что такое чело? Орган мысли. Мы мыслим не так. Что такое десница? Это орган действия. Мы действуем не так. Поэтому нам нельзя не продавать ни в какой санкции. 2000 лет назад было, мы открываем утреннюю газету и читаем слова Апокалипсиса. Вам нельзя продавать, покупать. Вот больше связывать священную историю с политической историей. Я думаю, что у нас найдутся такие батюшки, такие богословы, которые смогут нам разъяснить это более ясно и более профессионально, чем мы с вами.
Какие авторы, как вы, Виктор Николаевич, которые смогут побудить нас к этому?
Ну, вот, отрицаясь все какие-то похвалы, что радость, я могу все-таки сказать, что у меня есть одно достоинство, что я очень старый человек, и я помню завоенную Россию, период индустриализации, я помню как живую жизнь, а не как исторические какие-то воспоминания. И я еще раз говорю ответственно, что был большой энтузиазм, несомненно. И был большой патриотизм. Все дети рвались на войну, защищать Родину. Все хотели быть летчиками, все хотели открывать новые земли, новые дали. Молодые капитаны повезут наш караван. Был большой подъем духа, потому что, хотя цель, поставленная коммунистами, была ложной, но она возбудила религиозное чувство. Такая вот диалектика, понимаете? как бы антирелигиозные лозунги возбудили религиозный чувств. Парадокс. Но он был.
А мы надеемся, что наша сегодняшняя передача возбудит большое количество ответов, писем, пожеланий и вопросов, наверное, которые всегда возникают в конце какой-то беседы, а особенно в конце нашей беседы, Виктор Николаевич. И мы очень надеемся, что мы продолжим диалог в эфире «Радио Радонеж».
Надо уже оставить эти бесполезные распри относительно советской власти. Советская власть была закономерным этапом развития русского государства и российской миссии. А миссия наша в одном – сохранять Христову истину за последних времен, то есть осталось Третьим Римом.
Виктор Николаевич Тростняков был в нашем эфире сегодня. Спасибо, до встречи. Вы слушаете православную радиостанцию «Радонеж». FM 72-92.